в эфире информационная программа «Свобода в полдень» в студии Динара Сетикова в этом выпуске. 23 года Беловежским соглашением, и сегодня Украина обсуждает выход из СНГ. В Санкт-Петербурге, несмотря на препятствия полиции, состоялась первая дискуссия «Открытой России» Михаила Ходорковского. Проясняются детали неудачной спецоперации США по спасению в Йемене американского заложника Люка Сомерса. Открывается внеочередная сессия Международного олимпийского комитета, а также региональные события и другие темы в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. В Санкт-Петербурге накануне, несмотря на препятствия полиции, отключение света и даже интернета, все же состоялся телемост руководителя проекта «Открытая Россия» Михаила Ходорковского на тему «Выборы, бойкот или участие» с представителями демократически настроенной общественности. Там же побывал наш петербургский корреспондент Виктор Резунков.
Мероприятие «Открытой России» в Петербурге, посвященное вопросу о том, надо или нет принимать участие в выборах, первое на территории страны после освобождения Михаила Ходорковского. Перед его началом координатор «Открытой России» Владимир Кара-Мурза-младший пояснил.
Главная цель нашего движения «Открытая Россия» – это и в Петербурге, и вообще по стране, это сохранить и расширить вот то пространство для честных, открытых и независимых дискуссий о положении дел в нашей стране и о путях будущего развития, которое вот это пространство постоянно ужимается, сжимается нынешней властью. Мы хотим это пространство сохранить и расширять, и поэтому вот этой сегодняшней встрече в Петербурге мы, собственно говоря, открываем серию регулярных дискуссионных, просветительских, гражданско-образовательных мероприятий в разных городах нашей страны. Но, и мне кажется, символично, что поскольку главная аудитория «Открытой России» — это, безусловно, европейски ориентированная часть нашего общества, мне кажется, символично, что мы начинаем нашу работу именно в Петербурге.
Полиция в петербургский отель Holiday Inn «Московские ворота», где должен был пройти телемост «Открытой России», заявилась уже утром. Искали якобы наркотики, но это было только начало. За несколько минут до телемоста в 14 часов стало известно о том, что в полицию поступило сообщение о якобы заложенной в гостинице бомбе. Не успел после короткого вступительного слова ведущий Владимир Кара-Мурза-младший представить собравшимся Михаила Ходорковского, как в зале отключили интернет. Но операторы сумели включить запасное электропитание, и диалог радости собравшихся, которые приветствовали Михаила Ходорковского аплодисментами, состоялся.
Да, уважаемые коллеги, вот мне сообщают, что у вас отключили интернет, подключается резервный канал, но это анекдотично. Чего же они так боятся? В 2012-2013 году, когда власти столкнулись с массовыми протестами из-за своих же фальсификаций, стратегия манипуляций на выборах была...
В это время в зале окончательно отключили свет.
Михаил Борисович, мы слышим вас, продолжайте. Не обращайте внимания на шумы из нашего зала, они будут продолжаться.
Так вот, была развернута кампания по сокращению числа выборов, которые замещались назначениями и делегированием кандидатов числа уже людей, находящихся в существующих органах власти. Там, где выборы сохраняются, введены и вводятся ограничения на регистрацию кандидатов в депутаты. Последовательно ограничиваются механизмы контроля. Вот сегодня уточнили, что уже есть официальная бумага, запрещающая принимать участие в организации, внесённых в число иностранных агентов. А это, как вы знаете, с наших ведущих наблюдательских организаций, такая как «Голос». В частности, на питерских выборах активно использовались механизмы досрочного голосования. Причем это досрочное голосование было специально растянуто на несколько дней и на несколько мест, для того, чтобы невозможно было проконтролировать происходящее. Тот вопрос, который, несомненно, возникает в этих условиях, стоит ли принимать участие в выборах, стоит ли готовиться к выборам, которые пройдут в части региона в 2015 году и массово в 2016 году. Однозначного, правильного на все времена ответа на этот вопрос не существует. Исходить надо из стратегической цели. А стратегической целью у нас является...
Здравствуйте. Полиция беспокоит. Информация о том, что вы слышали, да? что здание заминировано. Будьте любезны, пожалуйста, пройдите на выход.
Сфальсифицированных выборах.
Михаил Борисович, господа из полиции...
Требования полиции выходить все собравшиеся в зале проигнорировали. Поступила информация, что перед входом в гостиницу собралась толпа участников встречи, человек 150-200, которую полиция отказалась пускать. Но беседа продолжалась. Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник обратил внимание на одну из самых болезненных тем для обсуждения – Крым.
Мне представляется, что сегодня дискуссия наша, нашим народом, должна вестись именно в этой парадигме, или в этой политической плоскости. Объясняя людям логику поведения власти. Выборы фальсифицируются, зато Крым наш. Тарифы жкхарства, зато Крым наш. Рубль падает, цены на нефть падают, зато Крым-то наш. А кругом враги. Вот мне кажется, нужно сегодня нам, политической оппозиции, демократической оппозиции, сходить из логики и пытаться объяснить нашим согражданам, что Крым все не спишет. Вот мне кажется, сегодня в этой парадигме, в этой плоскости должна идти дискуссия в большей степени, чем дискуссия о том, наш Крым или не наш Крым. Потому что у нас есть позиция, она очевидна, и у них есть позиция, она тоже очевидна. Мы должны ставить свою повестку дня. И я думаю, что эти выборы – это очень показательная история. Нужно именно это объяснять. Почему они так борзо, извините за парламентское выражение, себя вели? Почему так беспредел такой был? Именно поэтому. Они, извините, нравится нам, не нравится, просто поюзали своего президента и его высокий рейтинг.
Михаил Ходорковский ответил Максиму Резнику.
Я абсолютно согласен, что сейчас не время ставить во главу угла вопрос о Крыме, поскольку эта тема все равно не сегодня решаема. Наша позиция, я также согласен, должна быть следующая. Коллеги, давайте проведем честные выборы, честный референдум, а по результатам этого избиратели скажут, что нам делать со всем этим. У нас своя позиция есть в отношении незаконности произошедшего. Но решать, конечно, избирателю, решать, конечно, людям на честных выборах. То, что касается парадигмы мести и парадигмы вот такого вот реактивного реагирования, я также здесь абсолютно согласен, я недавно на эту тему высказывался. Кремль, как правило, за редким исключением, говорит вещи, с которыми очень трудно спорить. Другое дело, что делает он обратно. Вот приведу вам пример по этому же набившему оскомину вопросу. Нам постоянно говорят, мы объединяем русский мир. Мы за то, чтобы у нас было единое культурное пространство с Украиной, с Белоруссией, с другими славянскими государствами. Да, конечно, за. Единое культурное пространство – это всегда очень хорошо. Но что делает на самом деле Кремль? Он это культурное пространство, наоборот, разрушает. Вот своими действиями он оттолкнул от нас братский народ Украины, с которым мы можем и должны были бы вместе идти в Европу. Вот на что мы должны указывать. Ну и, конечно же, то, что уже сказал уважаемый депутат, что если люди пытаются списать на какие-то внешнеполитические действия внутри политические, внутри экономические проблемы и прикрыться этим, то, конечно, об этом надо говорить. И я вас уверяю, Путин уже сейчас прекрасно понимает, что с разваливающейся экономикой на одном Крыме до 2018 года не доедешь. И вот что он с этим будет делать, это его трудности. А наше дело показывать людям, что есть другой выбор. Я не знаю, в отличие от уважаемых коллег, каким образом пойдет нынешний режим. Боюсь, что этого и никто не знает. Мне бы тоже не хотелось, чтобы это происходило не демократическим путем, но вероятность этого крайне велика. Наша задача сделать так, чтобы после падения режима, каким бы путем оно ни произошло, в стране не разразился кризис, управленческий кризис, который был в 90-х, а чтобы люди понимали, что есть команда, которая состоит из людей, имеющих политический опыт, из людей понятных, людей, готовых сменить нынешнюю власть у управленческих рычагов. И участие в выборах очень важно с точки зрения и формирования этой команды, и, главное, демонстрации людям, что такая команда есть. И здесь я согласен с коллегами, никакие усилия не являются лишними.
В ходе дебатов возникла тема люстрации. Михаил Ходорковский.
В начале 90-х, после смены советского режима, очень долго шла дискуссия по вопросу, нужно ли проводить люстрацию. Я тогда считал, ну, голос мой тогда слышен не был, но я тогда считал, что иллюстрация это может быть чересчур. Сейчас я точно уверен, без иллюстрации хотя бы 10-15% нашего чиновничества, в том числе и своих правоохранительных структур, чего нам добиться не удастся.
После этого выступления Михаила Ходорковского чиновники, руководившие срывом мероприятия в гостинице «Holiday Inn» «Московские ворота», похоже, не выдержали и включили в соседнем помещении сирену. Дальше выступления петербургских активистов и Михаила Ходорковского продолжались под звуки сирены. И последний вопрос, который обсуждался очень серьезно на встрече, был вопрос о насилии и ненасилии, о том, где надо проводить границу между ними для достижения своих целей, отвечал Михаил Ходорковский.
Уважаемые друзья, здесь ничего не поделаешь. Ненасильственный протест, он всегда связан с проблемами для тех, кто его использует. Даже если вы идете на выборы, это уже гражданский поступок, и надо быть готовым, что риски появляются. Я 10 лет в тюрьме наблюдал все это и проходил сам через это. Если ты протестуешь, то у тебя точно проблема. Но ты, может быть, добьешься. Я проводил 4 голодовки, в результате каждый раз добивался тех целей, которые я перед собой ставил. А если ты молчишь, то у тебя точно все будет нехорошо. Хуже, хуже и в конечном итоге нехорошо.
Так под звуки сирен в темноте при отключенном интернете в окружении полиции прошла первая встреча общественности российских городов Санкт-Петербурга с основателем движения «Открытая Россия» Михаилом Ходорковским. Виктор Рызенков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня 23 года со времени подписания руководителями России, Украины и Белоруссии Беловежских соглашений, которые юридически оформили распад Советского Союза. И в Киеве вопрос выхода Украины из СНГ сегодня рассматривается на Согласительном Совете глав депутатских фракций и глав комитетов Верховной Рады. А завтра, 9 декабря, кроме решения о выходе из СНГ, украинские депутаты могут отменить и внеблоковый статус Украины. Владимир Вахненко в прямом эфире. Владимир, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Динара. 9 декабря новоизбранный украинский парламент примет свои первые законы. Уже зарегистрировали около 200 законопроектов. Первоочередность их принятия депутаты определяют сегодня на заседании Согласительного совета Верховной Рады. Прежде всего, депутаты могут проголосовать за отмену внеблокового статуса Украины. На принятие этого документа настаивают непосредственно президент Петр Порошенко и премьер Арсений Яценюк. Соратники Юлии Тимошенко по парламентской фракции «Батьковщина» настаивают, чтобы после отмены внеблокового статуса государства Рада приняла пакет документов, которые позволят Украине подать заявку на членство в НАТО. Но можно предположить, что другие парламентские фракции, очевидно, что эту инициативу не поддержат, поскольку президент Порошенко ранее заявлял, что речь о вступлении Украины в НАТО может идти только через 5-6 лет и только после проведения всеукраинского референдума по этому вопросу. Ну, кроме того, завтра депутаты хотят утвердить закон о выходе Украины из СНГ. Как известно, Украина вместе с Белоруссией и Россией являются соучредителями Содружества. Сегодня действительно исполняется ровно 23 года со времени, когда президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук, а также председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич подписали Беловежские соглашения о распаде Советского Союза. Российская пресса утверждает, что тогдашний украинский премьер Витольд Фокин, он также был на этих переговорах в правительственной резиденции Вискули в Беловежской пуще. Так вот, Фокин якобы выступал против подписания документов, которые оформили распад Советского Союза. Вот что о событиях, которые произошли 23 года назад, говорит сегодня первый украинский президент Леонид Кравчук.
1 декабря, как вы знаете, Украина проводила всеукраинский референдум о голосовании за акт, который принял Верховный Совет, о независимом украинском государстве. Проголосовало за это 90,3%. И я первый, что сказал, когда мы собрались в Беловежской пуще, я приехал не только с личным мнением, с личной позицией, а с мнением украинского народа. Кстати, этот референдум был признан всеми наблюдателями как самый демократический референдум. Я сказал, если я отсюда поеду со своим мнением, а не мнением украинского народа, что это для меня означает? Что народ одно, а президент другое. Тогда мне нужно приехать, написать заявление, что я складываю полномочия президента, так как не выполняю волю украинского народа. Вот моя была позиция. Она все время там так проходила. И тогда Ельцин сказал, ну что ж, тогда давайте садиться и будем работать над соглашением. А вначале хотели принять декларацию, заявление и многие документы такого необязательного характера. Что касается Фокина, я знаю, что он и сегодня, наверное, больше за сохранение Союза, чем его денонсацию. Больше. Но в данном случае Витольд Павлович не за сохранение того, что было. Он считает, можно было создать новый союз на новых принципах. Ну что ж, это позиция премьера. Но не так, как говорится, что он не хотел подписывать. Его никто, кстати, не принуждал. Я даже не обращался к нему, подписывайте или не подписывайте. Шло по кругу. Документ шел по кругу, и все ставили свои подписи. То есть это явно фальсификация. Во-первых, Фокин не за сохранение того союза, который был, а создание нового союза, и он подписал, понимая, что это желание не, тоже не только его, а украинского народа. Он об этом сейчас не говорит. Ну что ж, не говорит, так не говорит. Я выполнял волю и инициировал принятие соглашения, которое вошло в историю как Беловежское соглашение. Я и сегодня говорю, если бы мне сегодня пришлось подписать Беловежское соглашение, я не задумываясь подписал бы их, потому что было много и других предложений или оценок. Дескать, Украина не готова к независимости, не хочет независимости. Я всегда привожу высказывание Юлия Цезаря, который говорил, когда принимаются исторические, великие решения. Нельзя долго сомневаться, потому что сомнения могут убить сущность решения. И когда настало время, и я почувствовал, что Украина может стать государством независимым, я подписал это соглашение.
Ну и следует сказать, что подписав Беловежские соглашения, Украина впоследствии так и не стала полноправным членом СНГ, поскольку так и не ратифицировала протокол к соглашению о создании Содружества, и все эти годы Украина имела только статус наблюдателя в этой организации. Еще весной, после аннексии России Крыма и начала конфликта в Донбассе, в Киеве заявляли о желании Украины окончательно разорвать отношения с Содружеством из-за неспособности организации служить инструментом разрешения конфликтов на постсоветском пространстве. В ноябре Порошенко отозвал представителя Украины из исполкома организации, ну и принятие закона Верховной Радой должно поставить окончательную точку в вопросе участия Украины в Содружестве независимых государств. Ну а подытожить первую законодательную неделю, украинские депутаты хотят принятием нового закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Однако очевидно, что этот документ может быть принят только по результатам очередного раунда переговоров в Минске, переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. Во вторник в белорусской столице планируется третье заседание контактной группы, и главной темой заседания должно стать прекращение боевых действий на востоке Украины. Ну вот, согласно последней информации, руководители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики настаивают на переносе даты встречи в Минске, на ее переносе на 12 декабря. Динара.
Спасибо, Владимир. Мой коллега в Киеве Владимир Ивахненко. Жители воюющих областей Украины прибывают в Латвию на законных основаниях, получает вид на жительство в обмен на инвестиции, переселяются по прежнему месту проживания одного из супругов. Однако никто из них до сих пор официально не получил здесь убежища. В Управлении по делам гражданства и миграции на конец ноября гражданами Украины было подано 69 ходатайств о предоставлении статуса беженца. Все они находятся в стадии рассмотрения. Однако, за исключением пары случаев, никто не получил отказ. Подробности у Марии Кугель.
Представитель миграционной службы Лаура Лайва рассказала Радио Свобода, что отклонены просьбы людей, которые въехали в Латвию задолго до начала конфликта и использовали его как предлог для легализации. По отношению к остальным просителям управление находится в двойственном положении. Поскольку боевые действия ведутся на очень ограниченной территории, Латвия по закону не имеет права принять вынужденных переселенцев с Украины, так как они могут искать временного пристанища в мирных регионах. Однако Латвия с пониманием и сочувствием относится к украинцам, пострадавшим в конфликте, уверяет Лаура Лаева. Чиновники миграционной службы следят за развитием событий в воюющей стране, признают, что ситуация очень сложна, и внимательно изучают случай каждого просителя. Алексей родом из Стаханова, Луганской области. В сентябре власть в городе захватили казаки, которые не подчиняются ни Луганску, ни Киеву. Но Алексей, обладатель двух дипломов о высшем образовании, инженерном и экономическом, уехал в Киев в надежде на заработки пары месяцев раньше. Семью отправил в Крым к друзьям. Месяц назад, отчаявшись найти работу в Киеве, приехал в Ригу к родственникам и надеется здесь закрепиться.
Вы претендуете на статус беженца? Да,
то есть, хотел претендовать, но сейчас понимаю, что это невозможно.
Почему?
Ну, потому что страна не способствует тому, чтобы принимать у себя беженцев. Ну, так мне и сказали, что почему вы не искали в других регионах, скажем так, убежище. Вот. Я с Луганска, да, в Киеве, значит, в объявлениях четко написано, что, ну, некоторых, не пусть не все, но больше 50% это 100%, что с Восточной Украины жителей ни на работу, ни жильем не обеспечат.
Конкретно из Луганской?
Нет, Стаханова, Луганская область. Я уезжал в тот период, когда в окрестностях города шли боевые действия. Как бы.
В окрестностях? Город еще не был?
Да? А он сейчас не тронутый, слава богу.
А кто сейчас?
Казаки. Ну, я был в Киеве и периодически ездил домой. Когда отменили поезд, ехал на автобусе, ехал через Харьков, через другой город. И те места, в которых только начиналось это все, боевые действия, это Славянск, Краматорск. На этих местах сейчас расположены блокпосты украинской армии. А там ведут боевые действия, артобстрелы. Ну, таких вот схваток в атаку, как в Великой Отечественной войне, нет. Артобстрелы есть. Если город отрезан от водоснабжения с перебоями, газоснабжения, электроснабжения, магазины абсолютно пустые, хлеб и то с перебоями. Там невозможно находиться. Был я вот сегодня буквально, но до этого был визит 4 дня назад. Как бы с родственниками. Вот, и меня спросили, почему я не переселяюсь в другой регион Украины. В одном регионе меня считают бандером, ну, это на родине. В другом регионе меня считают сепаратистом. Вот, как бы.
Алексей не стремится непременно обрести в Латвии убежище. Он намерен использовать такой вариант легализации своего пребывания в стране, только если будут исчерпаны все остальные возможности. Дело в том, что этот статус надолго разлучит его с родными, поскольку по закону беженец не может возвращаться на родину.
Какие у вас вообще идеи на будущее?
Я хотел бы на родину. Все зависит от того, какая ситуация будет на родине.
Вы не можете даже выбрать статус, на который вы можете рассчитывать?
Ну, в силу того, что если родственники помогут, то тогда трудовая виза. Зарабатывать деньги и трудиться, а потом смотреть на то, что как можно здесь. Ну, если, опять же, если ничего не решится дома.
Вы вот здесь вот просто уехали, претендуете на какой-то статус, решаете по ходу дела какие-то вопросы. И в то же время все время ждете, что на родине все нормализуется, и вы вернетесь туда.
Это надежды, но они нереальны пока.
Вы считаете, что трудно надеяться, что в Стаханове все нормализуется, туда можно...
Ну, по крайней мере, то, что я видел своими глазами, это пока нереально. Для условий жизни комфортных и нормальных это далеко.
Пока готовился материал, Алексей дождался ответа миграционной службы. По его словам, чиновники нашли компромиссное решение. Выдали ему долгосрочную шенгенскую визу до окончания боевых действий на востоке Украины. Мария Кукель для Радио Свобода из Риги.
Радио Свобода. Новости.
Некоммерческим организациям, признанным в России иностранными агентами, запретили наблюдать за выборами в России. Поправку публично не анонсировали и не обсуждали, но включили в закон о гарантиях избирательных прав граждан, измененный в конце ноября. Об этом сообщает РБК. Президент Украины Петр Порошенко призвал ОБСЕ содействовать прекращению боевых действий в Донбассе и предложил провести до вторника, 9 декабря, заседание трехсторонней контактной группы представителей Украины, России и ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента. Следственный комитет России отказался отпустить под подписку о невыезде 5 сотрудников аэропорта Внуково, арестованных по делу крушения самолета, на борту которого находился глава Тоталь Кристоф де Маржери. Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Федерико Могерини находится с визитом в Турции, где обсуждает противодействие исламскому государству. Могерини также пытается добиться единства позиций между Брюсселем и Анкарой в соблюдении санкций Евросоюза против России. И в городе Междуреченске Кемеровской области во время задержания убит мужчина, устроивший стрельбу в администрации шахты «Распадская». В перестрелке погиб полицейский. О новостях подробнее через полчаса, сразу после программы «Свобода в полдень». Проясняются детали спецоперации США по спасению в Йемене американского заложника Люка Сомерса. В ночь на субботу американским военным удалось уничтожить несколько боевиков террористической группировки Аль-Каиды на Аравийском полуострове. Однако террористы застрелили Сомерса и еще одного заложника, гражданина Южноафриканской республики Пьера Курки. В ходе операции также погибли местные мирные жители. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Операция в ночь на субботу была второй попыткой спасти Люка Сомерса, американского фотожурналиста, захваченного террористами в столице Йемена Сане в 2013 году. 25 ноября американский спецназ и йеменские военные осуществили рейд на лагерь террористов в пустыне неподалеку от границы Йемена с Саудовской Аравией. В результате этой операции были освобождены 8 заложников, 6 йеменцев, саудовец и гражданин Эфиопии. Однако Сомерса там не оказалось. Как выяснилось позднее, его и 5 других заложников террористы увезли оттуда за несколько дней до рейда. 3 декабря террористы опубликовали в интернете видеозапись с обращением Сомерса о помощи. «Меня зовут Люк Сомерс, мне 33 года. Я родился в Англии, но у меня американское гражданство, и я большую часть жизни провел в США. Прошло больше года с тех пор, как меня похитили в Сане. Я прошу о любой помощи. Я уверен, что моя жизнь в опасности». Далее на видеозаписи было показано выступление террориста. Он говорил по-арабски, но видеоряд сопровождался титрами на английском языке. «Мы даем американскому правительству 3 дня, чтобы выполнить требования, о которых ему известно. В противном случае американского заложника, которого мы удерживаем, постигнет неизбежная участь». Как заявил после того, как стало известно о гибели Сомерса президент США Барак Обама, он лично отдал распоряжение об операции по спасению заложника. По словам президента, он принял это решение потому, что помимо видеозаписи, опубликованной террористами, в распоряжении США были разведданные о том, что жизнь Сомерса находилась в непосредственной опасности. Попросившие не называть их по имени американские официальные лица сообщили СМИ, что в операции принимали участие 40 солдат американского спецназа. Они были доставлены в Йемен с сочетающим возможности самолета и вертолета конвертопланом Ви-22 «Оспри», который поднялся в воздух с борта дислоцированного в Аденском заливе десантного корабля ВМС США «Маккин Айленд». Под покровом темноты военные добрались до деревни, где находился укрепленный и охраняемый вооруженными боевиками лагерь террористов. Предполагается, что один из террористов заметил приближающихся десантников. В этот момент американцы находились в 100 метрах от объекта. Началась ожесточенная перестрелка. Сообщается, что по меньшей мере 3 террористов, в том числе один из лидеров группировки, были убиты. Погибли также несколько местных жителей. По сообщению информационного агентства Рейтер, среди них женщина и 10-летний ребенок. Никто из американских военных не пострадал. В разгар боя один из террористов сумел добраться до строения, где находились заложники Люк Сомерс и Пьер Корки, и открыл по ним огонь. Затем этот террорист бежал. Бой продолжался полчаса. Когда американские военные добрались до заложников, те были еще живы. Им была оказана срочная медицинская помощь, но один из них скончался от полученных ранений на борту самолета. Второго пытались спасти врачи, но он скончался на операционном столе на борту корабля. Погибший вместе с Люком Сомером гражданин Южной Африки Пьер Корки был сотрудником благотворительной организации «Gift of Givers». Представители этой организации заявляют, что его гибель еще более трагична, потому что террористы обещали отпустить его на свободу в ближайшие дни. Правительство Южноафриканской Республики, однако, воздержалось от обвинений в адрес США. «Мы понимаем, что это была попытка освободить господина Корки и других заложников», сказал в воскресенье представитель правительства ЮАР Нельсон Кветте. Американские официальные лица назвали гибель заложников преднамеренным убийством. «Это позорное преступление и трагическое напоминание о том, с какой опасностью мы сталкиваемся», сказал вице-президент США Джо Байден. В свою очередь, министр обороны США Чак Хейгл сказал, что ни у кого не должно быть сомнений, что Соединенные Штаты всегда будут делать все в их силах, чтобы спасти попавших в беду американцев.
This is further evidence of America's continued commitment to always.
Это еще одно доказательство готовности США всегда пытаться обнаружить взятых в заложники американцев, где бы они ни находились, и сделать все возможное, чтобы добиться их освобождения, заявил Чак Хейгл. Почему именно операция по спасению Люка Сомерса завершилась неудачей, пока неизвестно. Среди возможных причин – тот факт, что лагерь террористов был хорошо защищен, а также то, что на подготовку этой миссии у американского спецназа просто не было достаточно времени. Ведь террористы обещали убить заложника в течение 3 суток с тех пор, как они разместили в интернете свою видеозапись.
Корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский. В минувшее воскресенье более 1000 жителей Ярославля вышли на митинг против отмены выборов мэра. Организованный сопредседателями РПР «Парнас» и депутатом местной областной думы Борисом Немцовым, а также лидером движения «Солидарность» Ильей Яшиным. На митинге побывал наш корреспондент Андрей Королев.
Организованная партией РПР «Парнас» и движением «Солидарность» акция проходила на площади Мира, хотя ранее организаторы заявляли о намерении провести собрание на площади Юности, вмещающей до 5000 человек. Акция была приурочена к 12 декабря, когда губернатор Ярославской области Сергей Ястребов должен выступить с законодательной инициативой об отмене выборов мэра Ярославля и Рыбинска и назначении глав администрации и сити-менеджеров из числа парламентариев. Для этого предложено увеличить количественный состав депутатов за счет создания депутатских советов во всех 6 районах городов взамен ныне существующего муниципалитета, в который входят 38 народных избранников. В результате депутатский корпус Ярославля может увеличиться до 180 человек, сказал организатор акции Борис Немцов.
Губер рассчитывал, что проведет секретную подлую спецоперацию, чтобы народ ничего не узнал. Тихо, под покровом, там зимы, отсутствие информации. Отменит выборы, потом Новый год все забудут. Вот так хотел. Не получилось, видите, уже все равно, уже вся страна об этом знает.
За несколько часов до начала митинга организаторы заявили о неоднократных попытках его срыва. Накануне в офисе, где хранились агитационные материалы, произошел пожар, сгорела наглядная агитация. За полчаса до начала митинга в Следственный комитет был вызван лидер «Солидарности» Илья Яшин, которого подозревают в участии в потасовке с одним из активистов движения «Наши». Организаторы сочли вызов Яшина в правоохранительные органы еще одной попыткой помешать проведению митинга.
Уже устали, со всех сторон идет давление, человек не может нигде свои мысли высказать. Вот я знаю, что сегодня бы много пришло, но очень много моих друзей просто боятся.
Чего?
Провокаций, да много чего.
А что, есть основания бояться, да?
Ну, мы же слушаем, что в Москве происходит, что было на Болотной площади. Вот того и боятся.
Утром воскресенья в районе Наро-Фоминска полиции была задержана съемочная группа телеканала «Дождь», направлявшаяся в Ярославль для подготовки репортажа о митинге. Полиция задержала автобус с журналистами под предлогом обыска на предмет обнаружения наркотических веществ. Наркотики не нашли, но репортеры на митинг опоздали и были вынуждены вернуться в Москву. Тем временем, к 2 часам дня количество митингующих, по оценкам организаторов, приблизилось к 1000. Для Ярославля цифра не рекордная. На митинг в поддержку опального экс-мэра Евгения Урлашова собиралось в 5 раз больше, что для провинции прецедент. Но в воскресенье сами организаторы заявили численность не более 1200 человек, понимая, что повестка дня для большинства ярославцев мало актуальна. И все же выступавшим на митинге было очевидно, что будущий выборный орган будет состоять в основном из ставленников партии власти, а значит, у губернатора Ястребова есть все шансы продавить собственную кандидатуру на пост сити-менеджера Ярославля.
Мы должны занять определенную активную позицию. Мы должны ходить к нашим депутатам и не просить у них материальной помощи. Не просить, сделайте нам лестницу, заасфальтируйте нам дорожку. Мы должны требовать прозрачных процедур. Мы должны требовать упрощения законодательства. Мы должны требовать, чтобы с нашим мнением считались, потому что это наше право.
На самом деле это наши города, это наша малая родина. И мы вправе, мы готовы взять на себя ответственность и выбрать ту власть, которую мы хотим. Мы имеем это право, мы имеем эту ответственность и хотим сами выбирать и сами нести ответственность за тех людей, которых мы выберем, которым мы поручим делать то, что хотим делать мы. Хотим изменить город и дадим им такой наказ. Людей или схему, которую сейчас хотят изменить, не даст нам возможности прямо в глаза высказаться власти городской, города Ярославля и города Рыбинска, высказать ему свое неудовольствие, непотребность тех его действий, которые они производят. Это наши города.
По результатам митинга участники приняли резолюцию, среди основных требований которой немедленная отставка губернатора Ярославской области, принятие закона об отзыве депутатов и требование сохранить выборность мэра города. Захочет ли губернатор Ястребов услышать участников митинга, вопрос скорее праздный. Никто в Ярославле не готов противостоять волюнтаризму властей. Спорадические всплески местной оппозиции – это не столько проблески самосознания, сколько системная работа московских политиков Немцова и Яшина. Не умея использовать нетрадиционные площадки для высказывания своих идей и полагаясь на благосклонность местной прикормленной прессы, политики и общественники действуют лишь в контексте столичных инициатив. Участники митинга, с которыми удалось поговорить в кулуарах, признавали, что, вероятнее всего, Немцов проиграет, и губернатору Ястребову удастся продавить свой законопроект через местный парламент. При этом никто из активистов не поспешил признать, что это будет и их поражение. Андрей Королев, Радио Свобода, Ярославль, Москва.
В это время губернатор Алтайского края Александр Карлин будет назначать чиновников на ключевые должности краевой администрации без согласования с депутатами законодательного собрания. Таким образом, алтайские законодатели добровольно отказались от права контроля за исполнительной властью, и регион полностью перешел под контроль одного человека-губернатора. С подробностями из Барнаула Вера Королева.
27 ноября на очередной сессии Краевого законодательного собрания были внесены поправки в устав Алтайского края, которые лишают местных депутатов возможности контролировать назначение на ключевые посты исполнительной власти региона. Речь идет о четырех должностях. Первого заместителя губернатора, председателя Краевого комитета по финансам, налоговой и кредитной политике, начальника Главного управления по социальной защите населения и руководителя Главного управления имущественных отношений. До сих пор при назначении кандидатов на эти должности губернатору Алтайского края приходилось получать согласие депутатов регионального заксобрания. Теперь же спрашивать разрешения не придется. Местные законодатели сами добровольно отказались от этих полномочий. Законопроект поддержали 49 из 55 депутатов, участвовавших в заседании, говорит Александр Молотов, фракция «Справедливая Россия».
Нас это устраивает, и считаю, что действительно губернатор, избираем всенародно, наверное, имеет право формировать свою команду. Да? Но мы, на самом деле, сначала достаточно напряженно фракция «Справедливая Россия» отнеслись к подобного рода предложениям, рассматривая как некую узурпацию полномочий орган законодательной власти. Но впоследствии вот администрация, губернатор, вице-губернатор достаточно подробно пояснили, объяснили на свою мотивацию.
Главной причиной внесения изменений в устав был назван переход на новую модель управления Алтайским краем. В регионе планируют создать правительство. Уже подписана специальная дорожная карта. Предварительные сроки реформы – март-апрель следующего года. Впрочем, не все депутаты удовлетворены такими объяснениями. Руководитель фракции КПРФ в краевом парламенте Виталий Сафронов – один из немногих, кто голосовал против.
Получается ситуация, когда телега впереди лошади. То есть сегодня нет еще ни концепции, ни проекта закона по правительству. Нигде это не обсуждалось. И вот там нам выдали дорожную карту, подписанную в том числе и губернатором, и там первым пунктом записано, вот лишить депутатов полномочий по утверждению определенных категорий. А дальше второй пункт, создать в декабре месяце рабочую группу по разработке проекта закона, обсуждению и так далее. Вот я говорю, значит, любую книгу начинают сначала, не с конца читать. Значит, телега тоже надо сзади быть.
Ну, то есть только в порядке?
Конечно, да. А в принципе, конечно. Да, мы за правительство.
Стоит отметить, что за все время, пока у депутатов Законодательного собрания Алтайского края было право контролировать назначение на ключевые посты исполнительной власти, по сути, они ни разу им не воспользовались. Парламентарии поддерживали буквально всех кандидатов, предлагаемых губернатором. Правда, не всегда единогласно. Так, месяц назад на октябрьской сессии АКЗС депутаты должны были дать согласие на назначение первого вице-губернатора Сергея Локтева и начальника Краевого комитета по финансам Владимира Притупова. Кандидатуру последнего депутатский корпус утвердил единогласно. А вот Сергея Локтева не поддержали депутаты все той же фракции КПРФ. Ее руководитель Виталий Сафронов так объяснил свою позицию.
В голосовании за Локтева наша фракция не участвовала. А за Притупова мы действительно проголосовали единогласно, потому что в течение уже многих лет Притупов, как вице-губернатор, ответственный за финансовую структуру, довольно плотно работает с депутатами всех фракций. Надо отдать должное Притупову, он как специалист реагирует на те объективные предложения и замечания, которые от нас исходят. Исходя из этих позиций, зная его политическую неангажированность, а как спеца, который, так сказать, честно выполняет свой долг, мы вот поэтому его и поддержали.
В кулуарах краевого парламента высказывается мнение, что голосование против Сергея Локтева как раз и является главной причиной внесения изменений в устав Алтайского края. Как бы то ни было, но поправки приняты. Теперь губернатор Александр Карлин может единолично принимать решение по назначению любого члена своей команды. Впрочем, это временно. Депутатам пообещали, что при создании правительства будет предусмотрен механизм вынесения законодательным собранием вотума недоверия высшему исполнительному органу региона. Для Радио Свобода Вера Королева, Барнаул.
Вы слушаете программу «Свобода». В полдень сессия Международного олимпийского комитета начинает сегодня свою работу. Отметим, что эта сессия внеочередная, и обсуждать планируются самые разные вопросы, в том числе и связанные с включением или исключением тех или иных видов спорта из олимпийской программы. Подробнее о повестке дня сессии Международного олимпийского комитета Андрей Широградский беседует со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым.
Алексей, сессия внеочередная. Какова ее главная тема, если такая есть?
Главной темой 127-й внеочередной сессии МОК может быть названа повестка 2020. Повестка 2020 – это так и условно называется документ, инспирированный для обсуждения Томасом Бахом, главой МОК. Этот документ был разослан членам МОК еще осенью. И, по мнению самого Томаса Баха, он считает, что эта повестка 2020 определит развитие олимпийского движения на ближайшие 5 лет. Теоретически это, конечно, реформистская инициатива, достаточно серьезная. Но если внимательно в нее всматриваться, очень трудно определить сразу, что же является основным смыслом этой повестки. Очень много названо различных серьезных пунктов этой повестки, в том числе процедуры подачи заявок на проведение игр, устойчивость развития МОК и наследия Олимпийских игр, разделение затрат на организацию соревнований, вопросы борьбы за чистоту спортсменов, формирование олимпийской программы и управление играми, стратегия развития юношеского спорта и юношеских олимпийских игр, культурная политика МОК, ну и так далее. В целом, конечно, выделить такие ключевые пункты в этом списке очень трудно. Скорее всего, это просто рабочая программа действий на ближайшие 5 лет. Но если выделять пункты, важные в частности для России, во-первых, это борьба за чистоту спорта, в частности, вопросы борьбы с допингом, и вопросы о том, как будет в дальнейшем формироваться список городов, где будут проходить новые Олимпийские игры.
Давайте поговорим вначале о борьбе с допингом. Насколько я знаю, в последнее время в этом смысле Россия подвергается очень резкой критике.
Главным образом эта критика связана не только с выходом скандального фильма немецкой компании ARD, но и с большим количеством крупных допинг-скандалов, которые так или иначе затрагивают российских спортсменов. Этот фильм рассказывает о применении российскими легкоатлетами запрещенных препаратов по указанию тренеров. В этом фильме, например, продемонстрирована запись с камеры мобильного телефона. В ней олимпийская чемпионка игр в Лондоне в беге на 500 метров Мария Савинова буквально признается в употреблении допинга. Конечно, этот фильм произвел определенное впечатление, и глава МОК Томас Бах уже предупредил. Он сказал, что если спортсмены сборной России, если подозрения по поводу употребления ими допинга будут подтверждены, то МОК отреагирует в рамках принятой политики нулевой терпимости. Подчеркиваю слово «нулевой». Для Томаса Баха это очень серьезное заявление. И, конечно же, не могла остаться в стороне и Российская Федерация Легкой Атлетики. Валентин Балахничев, ее президент, уже назвал это сегодня провокацией. В целом, то, что происходит в России с допингом, безусловно, требует серьезного изучения. Возможно, МУК наконец-то решил приняться за дело. Но, со своей стороны, отмечу, что не только в России это происходит. Вообще, серия крупнейших скандалов с допингом потрясла мировой спорт, чего стоит только история с знаменитым велогонщиком из Америки Лэнсом Армстронгом.
Сейчас очень резко критикуется руководство Международной федерации футбола за то, как решается вопрос, к примеру, о том, какая страна будет принимать чемпионат мира по этому виду спорта. Как вы считаете, обращают ли на вот эти скандалы внимание в МОК и собираются ли как-то, может быть, изменить систему избрания городов, которые будут принимать Олимпийские игры?
Скандалы с определением той или иной столицы Олимпийских игр начались гораздо раньше, чем скандалы с определением столицы, проводящей чемпионат мира по футболу. Перед 2002 году, перед Олимпиадой в Солт-Лейк-Сити, была целая серия скандалов по поводу того, какие столицы становились хозяйками игр. Сейчас ситуация, безусловно, должна как-то корректироваться. Ближайшие игры пойдут в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Это летние игры. Дни игры 2018 года пройдут в Южной Корее, в Пхёнчхане. Следующие игры 2020 года получили Токио. А следующие игры тоже пройдут в Азии. Получится, что три вида игр. Зимние 2018 года, летние 2020 года и зимние 2022 года, где еще, кстати, не определено, в каком месте они пройдут. В Пекине или в Алма-Ате. Но это тоже Азия. Получается, что кроме Азии, фактически сейчас нет уже на три ближайшие вида игр, нет столиц. И Азия – динамично развивающийся регион, стремящийся в том числе и к олимпийской славе. Но раньше был принцип какой-то ротации хозяек игр. Сейчас этот принцип явно уже разрушился. Очень многие страны отказываются от проведения игр, считая, что нет у них возможности проводить, как они выражаются, лучше мы их деньги потратим на развитие своего региона. Так рассудили в Германии, так рассудили на Украине. И, например, в Санкт-Петербурге, который тоже претендовал на игры 2022 года, тоже рассудили примерно так же. Поэтому сейчас вопрос стоит остро. Либо какая-то страна не жалеет затрат, подобно тому, как это сделала Россия в нынешнем году в Сочи, и потратит безумные деньги на мероприятие, красивое, конечно, но не очень оправданное с точки зрения расходов, финансов, политических каких-то соображений, организационных и так далее. Либо все-таки эти деньги будут потрачены более рачительно, будут сэкономлены, будут как-то проведены игры, может быть, другие, не олимпийские, но какие-то локальные, важные для этого региона. Вот в этом вопросе, я думаю, МОКу давно пора уже всмотреться в то же, что происходит с играми.
Андрей Шароградский беседовал со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым. Я напомню, сегодня начинает работу внеочередная сессия Международного олимпийского комитета. В Петербурге на сегодня запланировано открытие БАРО-отделения детской больницы номер 5 имени Филатова. Этого уже полтора месяца требуют родители тяжело больных детей, вынужденных прервать лечение из-за того, что БАРО-камеры не прошли плановую проверку и ремонт. Цена вопроса 20 тысяч рублей, а то и 15 тысяч. Но дело почему-то не сдвигается с места, хотя родители давно предлагают самостоятельно собрать и заплатить эти деньги. Татьяна Вольская продолжит тему.
С октября в Петербурге продолжается противостояние тех, кому жизненно необходима работа отделения гипербарической оксигенации в детской больнице номер 5 и медицинского начальства, которое, видимо, в этом не очень заинтересовано. Заинтересованная сторона – это родители маленьких пациентов, утверждающие, что именно благодаря действию барокамер их дети заметно идут на поправку. С середины октября дети не могут продолжать лечение, поскольку отделение закрыто. Барокамеры не прошли в срок обязательной диагностирующей проверки, и дальнейшее их использование просто опасно. Эти сведения родители получили из неофициального источника, но они подтверждаются сообщением, размещенным на сайте городского комитета по здравоохранению, в котором говорится: приостановка работы бароаппарата была связана с неисправностью контрольно-измерительной аппаратуры и возникшей в связи с этим опасностью для жизни пациентов. Но уже следующая фраза вызывает недоумение. Администрация учреждения проведена работа работа по диагностике, ремонту и повторному освидетельствованию после внеочередной проверки данной аппаратуры. Именно этого родители больных детей добиваются вот уже полтора месяца. Выходят с пикетами на улицы, участвуют в митингах, собирают подписи за открытие отделения. Телефон комитета по здравоохранению, к сожалению, не отвечает, а вот родители, кажется, ни о чем другом, кроме бара отделения, говорить не могут. Ирина очень переживает, что ее 8-летний сын не прошел очередного курса гипербарической оксигенации.
У него заболевание, это сенсорный алалит, именно воздействие ГБО плюс медикаментозное лечение плюс занятия, они дают положительный эффект. То есть ГБО как часть комплексного подхода к лечению ребенка, динамику дает лучше. Один из элементов комплексного подхода исчезает, и это абсолютно неправильно в нашей ситуации. Он в первом классе учится. Специализированная школа речевая, но это вот за прошлый год мы сделали 50 сеансов, практически весь год ходили. Ну, я не знаю даже, смогли бы мы поступить в эту школу, если бы не было такой в прошлом году динамики.
А есть дети, для которых это не вспомогательное, а основное лечение, считает заведующий отделением гипербарической оксигенации детской больницы номер 5 Николай Калин, который подчеркивает, что это метод как реабилитационной, так и интенсивной терапии.
На ранних этапах подключать, вот, допустим, асфиксия, аспирация, гипоксия, ишемия, гемолитическая болезнь. После родов к нам даже направлять 3-5 сеансов. И можно предупредить такие грозные заболевания, как ДЦП, задержка психомоторного развития, речевого развития и массу заболеваний центральной нервной системы. Учитывая, что это отделение повышенной опасности, есть определенные нормативные документы. Мы должны каждый год разобрать барокамеру, посмотреть все вот эти механизмы, старую смазку убрать, новую заложить. И в этот же момент проверяются манометры, которые контролируют давление и контролирующие аппаратуры. 17 лет, никаких проблем не было. Мы всегда закрывались на плановый вот, технический осмотр барокамер и проведение метрологической поверки. Это занимало всего одну неделю. И вот в этом году проходит неделя, ничего не сделано. Частично манометры они проверили, всего 7 манометров. А нам надо 14-16. И аппаратуру контролирующую, это 5 приборов.
После частичной проверки манометров удалось укомплектовать всего одну барокамеру из трех. Но и на ней без приборов работать нельзя.
Если содержание кислорода в барокамере выше 23%, то это уже пожароопасная среда. Тогда я первый рапорт написал, меня вызвала главный врач, говорит, ваша что подводная лодка? Я говорю, требования как подводной лодки. И фактически расставили работать в нарушении техники безопасности.
По словам Николая Калина, он написал главному врачу несколько рапортов о невозможности работать на взрывоопасном оборудовании без приборов учета, но она на них не отреагировала. Самое удивительное, что на проверку и ремонт этих приборов и оставшихся манометров нужна ничтожная сумма около 20 тысяч рублей, но ее почему-то не могут найти, хотя родители пациентов отделения неоднократно предлагали эти деньги предоставить. В результате Николай Калин в середине октября закрыл отделение. После многочисленных протестов родителей, после того, как было собрано более 103 тысяч подписей за открытие отделения, на сайте Комздрава появилось сообщение. После получения и установки оборудования 8 декабря планируется проведение технического сеанса. Если специалисты будут полностью уверены в технической исправности оборудования, то барокамера возобновит свою работу на следующий день. Николай Калин сомневается, что для запуска барокамеры хватит одного дня. А родители больных детей возмущены, что после всех протестов речь идет лишь об одной барокамере, а не о возобновлении полноценной работы всего отделения. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных выпусках «Радио Свобода» на нашем сайте www.svoboda.org. Не забывайте про наши страницы в социальных сетях и хорошего вам дня.
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».